Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подходит к концу судебный процесс над предпринимателем Алексеем Козловым. Сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов участвует в слушаниях в Европейском парламенте на тему «Россия после выборов. Что дальше?». Разбился новейший российский вертолет «Легатор». Северокорейский симфонический оркестр дает концерт под управлением дирижера из Южной Кореи в престижном парижском концертном зале. Таковы главные темы дня вторника, 13 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Страсбурге прошли слушания Европейского парламента под названием «Россия после выборов. Что дальше?». Голосование состоится на пленарном заседании. Дебаты по резолюции пройдут в среду. Голосование запланировано на четверг. В слушаниях принимали участие сопредседатель партии «Парнас», партии «Народной свободы» Михаил Касьянов и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В эфире «Радио Свобода» Михаил Касьянов.
После вот нашего эмоционального сегодня обмена, после этой дискуссии, этих слушаний, информации, оценок, суждений по поводу ситуации в России, завтра будет пересмотр того проекта резолюции, который уже подготовлен в связи с прошедшими в России президентскими выборами. Мы оценили этот проект резолюции как немножко сильно мягкий, не соответствующий моменту, и депутаты, которые принимали участие, они согласились с этим, более того, даже они сами пришли к такому выводу, что нужно этот проект пересматривать, и завтра день будет посвящен пересмотру и формулированию по-новому оценок прошедших выборов. Смысл будет такой, что выборы были не свободные, не справедливые, и итоги голосования были недостоверными. То есть все три критерия, которые обычно применяют для оценки демократичности выборов, по всем трем Россия не прошла этого теста. И надеемся, что это будет отражено в резолюции, которая будет голосоваться послезавтра.
Что это меняет? Ну вот примут резолюцию в Европейском парламенте. Россия скажет, не лезьте в наши дела в очередной раз.
Как всегда это и может быть, это же не должно. Людей, значит, здесь настраивать на не замечать, что происходит в России. Европейский Союз – главный партнер России. Россия – важный партнер для Европейского Союза. И политические оценки происходящего в стране, и в том числе исполнение международных обязательств российским правительством, это важная часть взаимоотношений между Европейским Союзом и Российской Федерацией. И когда партнер не исполняет своих международных обязательств, ему нужно на это указать. Это не вмешательство в российские дела, а это демонстрация своему партнеру о том, что этот партнер не исполняет взятых на себя обязательств. Кому бы это не казалось бы, так сказать, каким-то вмешательством или что-то такое неприятным, но это важная часть, без такой оценки позитива быть не может вообще.
Михаил Михайлович, я воспользуюсь случаем, чтобы спросить вас о планах партии, сопредседателем которой вы являетесь, партии «Парнас», которая дожидается разрешения на регистрацию. Вы успели принять уже после выборов какие-то важные решения о том, куда вы идете дальше? Ведете ли вы переговоры с Михаилом Прохоровым?
Наша партия является уже объединенной партией трех организаций. Это Российский народно-демократический союз, движение «Солидарность», Республиканская партия. Поэтому мы открыты для других консолидаций. Мы уже такие предложения сформулировали для партии «Яблоко» и для Прохорова и его сторонников. И Прохоров, и Митрохин с Явлинским отказались от нашего предложения сделать единую партию, но они еще не отказались от нашего второго предложения создать политическую коалицию. Поэтому пока эта тема, она не закрыта, но надеемся, что она им будет иметь продолжение, хотя пессимисты говорят, что ни «Яблоко», ни Прохоров не готовы и не способны для совместной коалиционной работы. Ну, посмотрим. У меня более оптимистический настрой, значит, ну, хотя я могу, наверное, допустить ошибку в этом плане.
Вы находитесь в Страсбурге, насколько я знаю, вместе с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым, верно это ведь?
Да, это так. Мы вместе сегодня выступали на этих слушаниях.
Будет вступать в вашу коалицию или будет действовать независимо? Наверняка вы там ведь ведете дружеские беседы.
Мы координируем и сейчас свои действия, безусловно, и в части поддержки организации протестного движения, проводим между собой политические консультации, и по многим вещам у нас единые позиции, поэтому у нас координация здесь налажена.
Как вы считаете, есть ли возможность, велика ли вероятность, что итоги президентских выборов, а может быть и парламентских в России будут пересмотрены? Или вопрос закрыт, как сказал Владимир Путин?
Итоги президентских выборов, я думаю, что пересмотрены не будут, этого шанса никаких нет. Что касается думских выборов, есть основания предполагать, что нам удастся добиться нынешней власти назначения досрочных выборов в Государственную Думу, но это возможно только проведение политической реформы. Политическая реформа не та половинчатая предложение, которое внесено Медведевым в Государственную Думу, а эти предложения, улучшенные или измененные кардинальным образом нашими совместными левыми организациями, совместными предложениями к этим законам, добавками к этим законам. И если этот первый шаг в политреформе, подчеркиваю, первый шаг, а не политреформа, будет сделан, то есть шанс, что через полгода мы можем начать участвовать члены могут начать участвовать в региональных выборах, продолжая массовые протесты на улицах, мы сможем добиться от власти объявления в декабре, когда появляется первая конституционная возможность по роспуске Думы и назначения новых выборов в Государственную Думу на март 2013 года. Это наша минимальная программа на этот год. После этого, конечно, следовать должны досрочные выборы президента.
Михаил Касьянов, один из лидеров партии «Народной свободы» из Страсбурга. Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федоров сегодня заявил журналистам, что рабочая группа по избирательному праву президентского совета не ставит под сомнение итоги прошедших 4 марта выборов главы государства, но будет добиваться от правоохранительных органов рассмотрения всех фактов нарушений. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Члены президентского совета по правам человека на прошедших 4 марта выборах работали в качестве наблюдателей. По словам главы Совета Михаила Федотова, российское законодательство таково, что правозащитники вынуждены были аккредитовываться наблюдателями от средств массовой информации, а именно в качестве внештатных корреспондентов агентства «Интерфакс». Федотов сказал, что он и его коллеги намерены предложить действующему президенту рассмотреть в комплексной реформе максимально широкие возможности для общественного наблюдения на выборах.
Я считаю, что нам нужно расширять возможности общественного наблюдения за выборами. Последние годы законодательство шло в прямо противоположном направлении. Сейчас могут быть только наблюдатели от кандидатов, от политических партий, еще могут быть международные наблюдатели и, может быть, представители средств массовой информации. Люди, которые, не будучи профессиональными журналистами, чтобы участвовать в общественном наблюдении за выборами, вынуждены принимать на себя функции внештатных корреспондентов тех или иных средств массовой информации. Это, конечно, не дело. Я надеюсь, что при той комплексной политической реформе, которую задумал президент Медведев и которая начинается, а я уверен, что она начинается, и что она продолжится, я уверен, что нам надо задуматься над тем, чтобы создать максимально широкие возможности для общественного наблюдения на выборах.
В качестве наблюдателей правозащитники были и на избирательных участках, и в составе мобильных групп. Председатель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова и эксперт Совета по правам человека Наталья Беляева рассказали о том, что столкнулись с яростным противодействием членов избирательных комиссий в районе Дорогомилова. Большинство правозащитников говорят, что члены избиркомов старались, по меньшей мере внешне, соблюдать закон. Однако эксперты сходятся во мнении, что на этих выборах, проходивших с беспрецедентным количеством наблюдателей, изменились технологии нарушений. Одно из них – голосование по дополнительным спискам и открепительным талонам. Председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин говорит, что граждан, которые голосовали таким образом, около 260 тысяч.
Среди них есть некоторое количество людей, которые просто не нашли себя в списках из-за того, что не точны списки избирателей, но большая часть – это наверняка те люди, которые имеют либо так называемую временную регистрацию, либо это те люди, которые массово голосовали, не отходя от станка, их просто-напросто привозили на избирательные участки. Они голосовали там по предварительно поданному списку.
Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов считает, что вопрос о нарушениях на выборах главы государства недопустимо закрывать до тех пор, пока каждый подобный факт не будет рассмотрен. Большинство экспертов оценивает перспективы судов по нарушениям невысоко, говорит председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин.
Я думаю, что перспективы сложные, но подавать в суд все равно надо. Само по себе судебное обжалование этого явления, оно очень полезно, потому что оно проявит те недостатки закона и те недостатки избирательной права.
Сомнения в честности полученных голосов рождают недоверие к избранной власти, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Растрачен капитал доверия. Мы так и не знаем, победил, не победил, набрал, не набрал, выборы были честными или нечестными. И когда сейчас говорят, да какая разница, 53, все равно больше половины. Это очень похоже на рассуждение о том, ну подумаешь, спортсмен там допингом махнул, но он все равно обогнал всех на 30 секунд. Ну давайте выкинем за счет допинга 20, все равно на 10 он впереди. Выборы бывают или чистые, или нечистые. Осетрина бывает или свежая, или не свежая. Нас убеждают, что это были выборы второй свежести, вполне удовлетворительные. Думаю, что нет. При этом в 2/3 случаях, по-видимому, все было в рамках приличий. Но в 1/3 случаев там так много накидали, что суммарный результат оказывается существенно искаженным.
Члены Совета по правам человека полны решимости еще до окончания срока своих полномочий, то есть до 7 мая, добиться решения по всем вопросам, которые поставили перед властями после президентских выборов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько эффективен антикоррупционный план уходящего президента России? Об этом спорят политики и общественные деятели Дмитрий Гравцов, Юрий Иванов, Иван Ненко и Алексей Разуван. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 марта. Сегодня Пресненский суд Москвы назначил дату оглашения приговора предпринимателю Алексею Козлову. Он, как утверждает его защита, был привлечен к уголовной ответственности по заказу бывшего сенатора Владимира Слуцкера. По наиболее распространенной версии, сенатор, простите, решил избавиться от Козлова, чтобы завладеть его бизнесом. 3 года назад Пресненский суд уже признавал Козлова виновным, но в июне прошлого года Верховный суд России отменил приговор как незаконный и необоснованный. И отправил дело на новое рассмотрение. В зале суда работала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О деле предпринимателя Алексея Козлова, растянувшемся фактически на 3,5 года, стало известно во многом благодаря его жене, журналистке Ольге Романовой, которая со дня ареста Козлова убеждала и судей, и общество в его невиновности и в том, что это дело заказное. О Козлове говорили даже на митинге 10 марта в Москве, призывая всех неравнодушных граждан прийти и поддержать его в суде. Многими этот призыв был услышан. В Днепре не то чтобы в зал судебных заседаний, но даже и в здание суда попасть можно было с большим трудом. И именно на это обстоятельство в начале своей речи обратил внимание адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов, просивший судью руководствоваться не эмоциями, а законом при вынесении приговора, который, по убеждению адвоката, может быть только оправдательным.
За отсутствием составов действия, которые вменены как мошенничество, и за отсутствием составов действия, которые вменены как легализация. Если нет мошенничества, не может быть легализации. Нет ничего украденного, что легализовать. Господствует не сила права, а наоборот право силы. Вот они сидели, эти обвинители, и хитро улыбались, имея в виду, что ты говоришь, а все равно будет по-нашему. Сейчас эти деятели уже бьются за то, чтобы их не обвинили в гнусных действиях тогдашних. А тогда они бились, потому что дело купленное.
На заседании 11 марта гособвинители просили суд занять их позицию и приговорить Алексея Козлова за хищение путем мошенничества акций компании по производству искусственных кож и легализацию преступно нажитых средств к 5 годам лишения свободы. Сам Алексей Козлов, выступая с последним словом, в очередной раз заявил, что не признает себя виновным. Люди, собравшиеся в суде с тем, чтобы поддержать предпринимателя, по окончании слушаний встречали его аплодисментами.
Я подробно подробно рассказал, почему следствие не желало расследовать это дело в том ключе, как оно и должно было. Они фактически знали, что все сделки с акциями были нелегитимны. И я сегодня привел ссылки на решение арбитражных судов, где об этом говорилось еще за год до моего ареста. И они все прекрасно знали. Они просто на это закрывали глаза.
Ольга Романова, добившаяся, чтобы ее допустили к участию в процессе в качестве защитника своего мужа, уверена, прокуратура и следствие сделает все возможное, чтобы не допустить вынесения судом оправдательного приговора Алексею Козлову, поскольку в противном случае привлекать к уголовной ответственности следует тех, кто сегодня поддерживает обвинение.
Защитник Костанов, великий адвокат Алексей Козлов долго перечисляли преступления прокуратуры, преступления судей. Их много. Только в одном деле. Это десятки преступлений людей в погонах, людей в мантиях.
Этот процесс и вообще любой процесс вот такой вот, и фальсификация выборов, это одно и то же. Это две стороны одной медали. Они должны начать понимать, кто здесь власть. Они должны начать понимать, кто им платит деньги. Они должны начать понимать, кто здесь граждане и кого они обслуживают. Они должны бояться, смертельно бояться оступиться. Не дай бог посадить невинного. Они должны смертельно бояться уронить свою репутацию. А здесь же клеймо оставить нет.
В марте 2009 года Пресненский суд Москвы за мошенничество и покушение на легализацию денежных средств приговорил Алексея Козлова к 8 годам лишения свободы. Пока дело гуляло по инстанциям, предприниматели успели этапировать в одну из колоний Пермской области, откуда его выпустили в сентябре прошлого года, после того, как Верховный суд России признал приговор и все вынесенные по делу судебные акты незаконными и необоснованными, а само дело, подлежащее пересмотру в ином составе суда. О том, каким будет новый приговор Пресненского суда Москвы, станет известно уже в четверг. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Теперь о людях, которые поддерживают Алексея Козлова и стоят у зала суда. Почему они это делают? Корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова беседовала с журналистом Юрием Сапрыкиным. Он бывший главный редактор интернет-проекта «Слон.ру», где подсудимый публиковал свои написанные в заключении статьи. Давайте послушаем беседу.
Почему лично вы выступаете в поддержку Алексея Козлова? Каковы ваши личные мотивы?
Мои мотивы именно что личные. Я здесь выступаю не просто за торжество справедливости или не против российской коррумпированной и зависимой судебной системы. Я выступаю за конкретного Алексея Козлова, с которым мне выпало счастье познакомиться в последние месяцы. Знакомство с которым для меня это довольно сильное человеческое потрясение, потому что это человек, который той выпавшей на его долю тяжелой участи, он держится крайне хладнокровно, крайне мужественно. Нам приходилось общаться по поводу разнообразных мероприятий, которые организовывались в последние месяцы, и всякий раз он проявлял невероятный профессионализм, хладнокровие и какое-то очень подкупающее человеческое спокойствие. Я поддерживаю конкретного человека Алексея Козлова, опыт общения с которым доказывает, что этот человек в высшей степени порядочный. Это невозможно подделать, невозможно этим притвориться. Поэтому я, познакомившись с материалами дела и просто по личным впечатлениям, склонен считать, что он попал в большую беду, попал он в нее не по своей вине, а по злому умыслу конкретных людей, и из этой беды его надо как-то выручать.
Но в то же время люди, которые выступают в поддержку Алексея Козлова, это не только его друзья и знакомые. Как вы думаете, каковы мотивы этих людей, почему такая большая общественная поддержка?
Ну, я думаю, что от людей же ничего не спрячешь. Люди видят, что есть огромное количество людей, целые сословия в современной России, у которых нет надежды на справедливость. И, как ни странно, сословие, так сказать, предпринимательское, ну, может быть, не самых крупных, а средних предпринимателей, одно из самых ущемляемых и самых зависимых. Это люди, которых все время щиплют разнообразные паразиты, силовики, контролирующие, проверяющие органы, правоохранители, да, которые, ну, полагают, что они, в общем, вправе не только распоряжаться их судьбами, но и иметь с этого какой-то конкретный теневой доход. Эта картинка всем понятна, и в деле Козлова это общая тенденция, вот общая картина, в которой мы живем в последние годы, она просто очень ярко отразилась. Поэтому, конечно, люди в лице Алексея Козлова выходят защищать и всех тех, тех, кого упрятали в тюрьму просто потому, что бизнес показался слишком заманчивым для каких-то конкурентов или непосредственно самих правоохранителей, которые положили на него глаз, ну, и из-за этого сломали судьбу людей.
Как вы полагаете, насколько оказали протестные настроения последних 3 месяцев влияние на рост общественной поддержки Алексея Козлова?
Мне сложно судить. Надеюсь, что Алексея поддерживали бы, даже если не случилось никаких митингов, и до начала всяких митингов огромное количество людей из Руси сидящей, из числа читавших публикации о деле Алексея в различных СМИ, и так все равно приходили и поддерживали его в суд. Другое дело, что в последние месяцы у нас у всех появилось очень важное умение и навык. Это навык действовать и вкладывать свое время и свои силы в конкретные действия, когда ты видишь вокруг себя некоторую несправедливость. Не просто там переживать, ах, охать, писать какие-то эмоциональные сообщения в блогах, а просто вот встать и после рабочего дня, вопреки своим планам, в ущерб своим делам, вот встать и пойти в суд. Это очень важное умение, оно действительно связано с событиями последних месяцев, и я надеюсь, что оно никуда не денется, а будет, напротив, ну, как-то развиваться.
То есть вы полагаете, что этот процесс может внести своего рода лепту в рост каких-то гражданских инициатив, вообще всколыхнуть гражданское общество?
Я не думаю, что конкретно эта история станет поводом для какого-то очередного всплеска. Она все-таки достаточно локальная. Даже 100 человек, которые приходят сейчас в Красноармейский суд, их, в общем, не очень видно с точки зрения России в целом. Но это просто еще одно зернышко на мельницу, еще одна капелька воды, которая точит этот камень. Это все же складывается в какую-то сумму настроений, сумму действий, которая действует, в общем, в понятном направлении.
Правильно ли я понимаю, что общественная поддержка Козлова началась, наверное, в первую очередь в интернет-сообществе, ведь Козлов, в частности, стал известен как автор «Бутырка-блога»?
Да, несомненно, несомненно. Конечно, началом этой истории был «Бутырка-блог», серия публикаций на сайте «Склон.ру». И, конечно, многие, большинство из нас узнали Козлова в первую очередь как автора, как человека, который рассказывает о происходящих несчастьях, а не как финансиста, не как человека, и тем более не как выразителя какой-то общественной тенденции. Я думаю, на самом деле, что не только для меня, но и для очень многих людей это какое-то личное дело. Они идут защищать человека, который известен, может быть, не по личному общению, но вот по этим публикациям, по тому, что им написано.
Вот если даже отвлечься от дела Алексея Козлова, а поговорить в целом и в общем, как вы считаете, общественная поддержка может положительно повлиять на судьбу подсудимого? Ведь в то же время это может быть интерпретировано как некая форма давления на суд.
Безусловно, может быть. И, безусловно, ну, как бы, если мы считаем, что суд, извините за выражение, заряжен, то все эти пикеты, все эти люди, стоящие у него, вот в суде в такой ситуации, конечно, могут только раздражать, потому что они, ну, мешают им исполнять уже заранее заготовленный сценарий, ну, который они подписались исполнять. Но единственное, на что я надеюсь, что вот этот сценарий, он не до конца предопределен. На одну чашку весов этой судейской фемиды действительно положена очень крупная гиря, но, может быть, все эти общественные протесты эту чашку каким-то образом уравновешивают.
О деле Алексея Козлова размышлял журналист Юрий Сапрыкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Разбился новейший российский военный вертолет «Аллигатор». Северокорейский оркестр дает концерт в Париже под управлением дирижера из Южной Кореи. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
«Радио Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы 15 марта огласит приговор бизнесмену Алексею Козлову, обвиняемому в мошенничестве, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Дело Козлова получило большой общественный резонанс, во многом благодаря его супруге, известной журналистке Ольге Романовой. В Тверской области в результате аварии военного вертолета К-52 погибли 2 пилота. На земле жертв и разрушений нет. Известного оппозиционера Алексея Навального вызвали в полицию, как сообщил сегодня сам активист в своем блоге. письма от Центра по противодействию экстремизму МВД России с приглашением на беседу получили все сотрудники организованного им проекта «Распил», направленного на разоблачение воровства при госзакупках. В Казани предъявлено обвинение Ильшату Гарифуллину, одному из пяти задержанных сегодня бывших полицейских, которых подозревают в издевательствах над местным жителем, приведших к его смерти. В Союзе комитетов солдатских матерей России считают вынесенный сегодня в Саратове приговор рядовому Андрею Попову, обвиняемому в дезертирстве, неправосудным и незаконным. Суд в Смоленске сегодня продлил до 15 июня срок ареста активистки «Другой России» Таисии Осиповой, ранее приговоренной к 10 годам тюрьмы по обвинению в сбытии наркотиков. Российские правозащитники и общественные деятели призывают немедленно освободить арестованных участниц группы «Пасси Райт», устроивших 21 февраля панк-молитву ухода в алтарь храма Христа Спасителя в Москве. Законопроект о контроле над расходами чиновников будет отслеживать сделки с недвижимостью, ценными бумагами и транспортными средствами, приобретенными государственными служащими и членами их семей. Об этом сообщил сегодня президент России Дмитрий Медведев на заседании Совета по противодействию коррупции. В Брюсселе в результате поджога шиитской мечети погиб имам.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 13 марта. Официальная информация о причинах крушения вертолета К-52 в Тверской области, жертвами этой катастрофы стали двое пилотов, пока нет. Эксперты предполагают, что авария могла произойти из-за плохой погоды, в результате экипаж не справился с управлением. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
В результате падения боевого вертолета К-52, известного как «Аллигатор», погибли двое летчиков. Крушение произошло в понедельник вечером. Это первая авария подобной машины. На место происшествия срочно прибыл командующий российскими ВВС генерал-полковник Александр Зелин. О причинах аварии пока можно лишь догадываться, говорит мастер спорта по вертолетному делу летчик Владимир Филимонов.
Как там было, никто не знает, потому что информации нет. Вертолет военный, в Ташкент, воинская часть, они недавно их получили, насколько я знаю. Только начинается освоение его, пилотирование. Вертолет очень хороший, он хорош даже тем, что вот там два члена экипажа сидят рядом, то есть переучивание, как учебный вариант он идет. Там понапичкано все последние, да, вся автоматика, вся компьютеризация, все, что возможно вообще, все, что нужно для вертолета, все там есть. Соосная схема, единственная в мире. То есть на одной оси два винта. Классный вертолет, кабина бронированная. Как боевой он очень сильный, запас мощности большой. Предполагать ничего невозможно. Все, что угодно может произойти.
Но некоторые, вот сейчас эксперты есть, вот там предполагают, что из-за плохой погоды мог он...
Это как и плохая погода, то есть потеря видимости, и снежный вихрь, и птичка может попасть.
Он же был тоже оснащен системой аварийного покидания, то есть это была какая-то...
Да,
очень...
там катапульты есть, да.
Какая-то такая очень современная была система, и почему-то ни один из летчиков, их было двое, не воспользовались.
Ну, как мы можем с вами предполагать, почему? Понадеялись, что выйдут, допустим, из сложной ситуации какой-то. Не успели. Это все, куча вариантов может быть. Подготовить летчика, это же целая наука, это же целая проблема. Раньше очень затратная, во-первых, профессия, она... подготовить летчика.
Экипаж вертолета выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на борту не было, подчеркнули в Министерстве обороны. По факту крушения К-52 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Маститый московский военный эксперт, ответственный секретарь издания «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин считает катастрофу вертолета «Аллигатор» не системной проблемой, а серьезным отдельным инцидентом, который, в частности, может сказаться на темпах поставки этой боевой машины в войска и осложнить отношения производителей с заказчиком, Министерством обороны.
Ну, безусловно, здесь это отдельный инцидент. Речь не идет о качестве боевой машины. Скорее всего, здесь какой-то человеческий фактор или брак в производстве, или ошибка. Летчиков или ошибки при подготовке полетов. Здесь много чего может быть. Разберется специальная комиссия. Но системная ошибка может быть заключается только в том, что отношение к обслуживанию боевой техники, отношение к созданию боевой техники, конечно, снизилось. Квалификация, к сожалению, на наших предприятиях понизилась у работников. И с этим надо что-то делать. Тем более, что после 20 лет застоя в оборонной промышленности такие вещи будут вылезать все чаще и чаще. раньше не летали так часто и так много, как сегодня летают. Раньше не поступало так много и часто новая боевая техника в подразделение и в российскую армию. Чем больше эксплуатация, тем больше выявляются какие-то проблемы.
Если это отдельный инцидент, то занимается сам командующий военно-воздушными силами. Почему на таком высоком уровне все это решается?
Ну, потому что это очень новый вертолет. Россия сейчас закупила их 140. Вертолеты вместе с вертолетами Ми-28Н должны составить ударную силу армейской авиации. И у таких вертолетов у нас должно быть вместе с вертолетами Ми-28Н более 300 штук. Вот. Они предназначены для поддержки действий общевойсковых соединений на поле боя. Такая трагедия с гибелью летчиков привлекает внимание, безусловно, и главкома, и министра, и я думаю, что и руководство страны.
Как такого рода история может отразиться на отношениях поставщика и покупателя? Обычно как решаются эти конфликты, если выяснится, что беда была, скажем, в некачественной сборке вертолета?
Ну, будут претензии предприятию предъявлены, и если это будет повторяться, то будут предъявлены штрафы очень серьезные заводу, Арсеньевскому заводу, на котором собирали этот вертолет. Вот такое уже практикуется, но известно, например, что Министерство обороны предъявило 7 миллионов штраф заводу Курганмашзаводу за то, что он задержал сдачу БМП-3 для Министерства обороны. Это проблема переходного периода. Я думаю, что они должны исправляться. Чем больше внимания будет уделяться оборонно-промышленному комплексу, ситуации в оборонке, которая сегодня переходит от советских социалистических методов организации производства к нормальным рыночным методам, тем больше будет выявляться вот таких каких-то недочетов.
А каковы эти рыночные методы? Можно попросить рассказать подробнее? Ну вот есть этот Артемовский завод, который производил вертолеты, 140 штук. Как принималось решение о том, что будет закуплена такая большая партия?
Ведь тендер на вертолеты существует уже более 20 лет. У нас был старший брат «Аллигатора», вертолет «Черная акула», да, К-50, где один летчик был, а здесь два летчика. И вот К-50 и Ми-28 все время соревновались между собой, друг с другом. То принималось решение в пользу Ми-28, то принималось решение в пользу К-50. В процессе совершенствовались они. И, наконец, был создан вертолет К-52, где два летчика вместо одного. Потому что какому-то командующему нравилось, когда вертолетом управляет один человек, так же, как на истребителе, другой посчитал, что все-таки два летчика лучше, потому что один будет управлять вертолетом в полете, а другой будет заниматься оружием, уничтожением вражеских целей на поле боя. Приняли решение, что нужен и тот, и другой вертолет, потому что они взаимно дополняют друг друга. Одни предназначены будут для специальных операций, другие будут предназначены для широкомасштабных операций на поле боя.
Такого рода тендеры закрытые, там участвуют только отечественные производители вооружений, конечно, иностранцы не допускают. Конечно, то есть, конечно, представить себе, что там может участвовать вертолет «Чинук» или «Апач», это невозможно?
Невозможно, безусловно, нет.
Это политическое решение, да?
Это не только политическое решение, это и военное решение. Но понятно, что такая страна, как Россия, не может зависеть от поставщиков Боинга или Lockheed Martin.
А как же тогда Мистраль купили у французов?
Ну, Мистраль — это особый случай. Мистраль переделывается под российскую боевую технику. Вы знаете, Мистраль очень слабо вооружен, поэтому на Мистрале будет стоять, во-первых, российские вертолеты. Кстати, вот вертолет К-52 будет на Мистрале базироваться, а не французский и не итальянский «Агоста». Второе, там будут установлены наши артиллерийские орудия, наши торпедные аппараты, наши системы ПВО, потому что в Мистрале всего этого нет.
Вот эти вертолеты «Аллигатор» конкурентоспособны на мировом рынке вооружения?
Ну, во-первых, их никто не предлагает на мировой рынок на продажу. Пока не будет выполнен гособоронзаказ для российской армии. Но этот вертолет, но не сам «Аллигатор», а «Черная акула», модернизированный под турецкие требования, под названием «Эрдоган», был в турецком тендере вместе с американским вертолетом «Белл». Турки, союзники Соединенных Штатов, выбрали американский вертолет.
Говорил московский военный аналитик Виктор Литовкин.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 марта. К 2 годам колонии-поселения приговорил Саратовский гарнизонный суд рядового Андрея Попова, признанного виновным в дезертирстве. В этом деле остается много неясного. Был ли на самом деле Андрей Попов дезертир, или он работал 10 лет на одном из кирпичных заводов в Дагестане? Правозащитники считают этот случай не единичным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Андрей Попов вернулся домой 10 с лишним лет спустя после того, как пропал из военной части. Он утверждал, что был похищен во время строительных работ на частном объекте и без сознания доставлен в Дагестан, где принудительно работал на ряде кирпичных заводов. Трижды пытался бежать. Последний раз это ему удалось. Он пришел домой в районный центр Ершов и явился в милицию, чтобы сделать заявление о похищении. Солдата задержали и предъявили обвинение в дезертирстве. Андрей Попов признался в том, что оставил военную часть в самом начале следствия, но его показания в судебном процессе зачастую не соответствовали собственному утверждению о добровольном пребывании на работах в Дагестане. В приватных беседах с журналистами он продолжал утверждать, что признался в дезертирстве под давлением следствия. Саратовский гарнизонный суд счел вину Андрея Попова полностью доказанной, опираясь как на признание обвиняемого, так и на показания свидетелей, людей, работавших с ним в Саратовской области и Дагестане, владельцев кирпичных заводов и фермерского хозяйства, где он работал, а также гражданской жены Попова, с которой он жил некоторое время в Дагестане. Суд учел также смягчающие обстоятельства, явку с повинной и признание в содеянном. Плохое здоровье Андрея Попова. Во время следствия он перенес операцию на органах пищеварения. Во внимание также принято то, что Андрей Попов рос в многодетной семье без отца и покинул военную часть в молодом возрасте. Исходя из этого, вынесен следующий приговор.
Признать Попова Андрея Анатольевича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии поселения.
Комментировать приговор Андрей Попов отказался. Его адвокат Андрей Бессонов выразил удовлетворение решением суда.
Вы будете отжаловать?
Знаете, я пока ничего не могу сказать.
Советую, скорее всего, нет.
Вы удовлетворены?
Я как юрист, да, вот как мой подзащитный.
Бессонов считает, что смягчить приговор позволили недавние поправки к Уголовному кодексу.
Применили статью 15, часть 6 УК, это новая статья, введенная президентскими поправками о гуманизации законодательства. Она позволяет переквалифицировать преступление на менее тяжкое. И в связи с этим режим заменен на колонию поселения, а не общий режим.
Вероятнее всего, Андрей Попов не будет подавать кассационную жалобу, хотя по его реакции было видно, что приговор оказался более жестким, чем он рассчитывал. В невиновность Андрея Попова по-прежнему верит председатель Саратовского союза солдатских матерей Лидия Свиридова. Косвенным доказательством невиновности солдата она считает и относительно мягкий приговор, поскольку не так давно солдат, обвиненный в дезертирстве, был приговорен к 4 годам тюрьмы. Лидия Свиридова утверждает, что случай с Андреем Поповым, оказавшимся на работах в Дагестане, не единственный. В результате собственного расследования, проведенного правозащитницей при поддержке российских журналистов, Лидия Свиридова узнала об аналогичной истории солдата Антона Кузнецова из Липецка.
Там точно такая же история, как у Андрея Попова, но только с той разницей, что он оттуда сбежал, по пути он совершил кражу и отсидел срок. Антон Кузнецов тоже работал под чужой фамилией, и даже под чужой фамилией, не имея документов, никаких. Он был идентифицирован в уголовном деле и сидел под чужой фамилией. Какая цепь событий, которые, на мой взгляд, должны заинтересовать следственные органы? Генеральную прокуратуру должны заинтересовать. И этого не происходит. Дело Попова вскрыло массу нарушений действующего законодательства и Конституции, прав человека.
По словам Лидии Свиридовой, сейчас военно-следственный отдел ведет дело солдата Альберта Зиянбетова из Оренбургской области. Он, как и солдат Андрей Попов, служил в гарнизоне под Татищевым. Был отправлен в отпуск на родину, а на обратном пути в поезде выпил со случайными попутчиками и пришел в себя уже в Дагестане. Следствие должно проводиться по месту совершенного преступления в Саратовской области, где служил, не вернувшийся в часть солдат. Но дело возбуждено по месту жительства солдата в Оренбургской области. Председатель Саратовского союза солдатских матерей считает, что таких случаев может быть гораздо больше, а совпадения в рассказах солдат вряд ли случайны. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Великобритании арестовано 6 человек по делу о незаконном прослушивании телефонных разговоров с сотрудниками газеты News of the World, принадлежавшей медиамагнату Руперту Мёрдоку. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
По сообщению полиции, между 5 и 7 утра 13 марта арестовано 6 человек по делу о прослушивании телефонных разговоров знаменитостей и даче взяток полицейским с целью получения конфиденциальной информации журналистами газеты News of the World, что привело в прошлом году к закрытию газеты. Среди арестованных бывший глава компании News International, европейского филиала корпорации Руперта Мёрдока News Corporation. Среди арестованных Ребекка Брукс, бывший глава компании News International, европейского филиала корпорации Руперта Мёрдока News Corporation. Прежде чем возглавить News International в 2009 году, Брукс была главным редактором таблоидов News of the World и Sun. Это уже второй арест Брукс по этому делу. В первый раз она была арестована в июле прошлого года и выпущена под залог. Сама Ребекка Брукс категорически отрицает обвинения. Одновременно с ней арестован ее муж Чарли Брукс, владелец конюшни скаковых лошадей и близкий друг премьер-министра Дэвида Кэмерона. Бруксом предъявлено обвинение в препятствии правосудию. Это косвенно бросает тени на главу британского правительства. Сам Дэвид Кэмерон не отрицает дружбы с Чарли Бруксом, с которым учился в Итоне.
Я знаком с Чарли Бруксом, мужем Ребекки Брукс, более 30 лет. Мы добрые друзья. Он живет по соседству с моим избирательным участком. Я не ездил верхом на его лошади после последних парламентских выборов. До выборов я действительно ездил с ним верхом. Он владелец нескольких верховых лошадей. Одна из них – ранее принадлежавшая полиции лошадь по кличке Рейза, и я действительно ездил на ней.
Новые аресты доводят список арестованных по делу о незаконной прослушке до 44 человек. Всем арестованным предъявлено обвинение в заговоре с целью воспрепятствовать полицейскому расследованию. Одновременно с новыми арестами в Лондоне в ходе операции «Витинг», что можно перевести как «щебет», в графствах Оксфордшир, Хэмпшир и Хертфордшир прошли обыски. В сообщении полиции говорится, что обыски и аресты согласованы с Королевской прокуратурой. Ранее в связи со скандалом о незаконном прослушивании телефонов был арестован бывший пресс-секретарь премьер-министра и бывший главный редактор газеты News of the World Энди Коулсон. А в феврале ушел в отставку с поста главы News International сын Руперта Мёрдока Джеймс Мёрдок, который, как и его отец, давал показания по этому делу в Комитете по делам культуры и прессы британского парламента. Его отставку связывают с расследованием незаконной деятельности News International. Полиция выявила около 800 человек, ставших жертвами незаконного прослушивания телефонов. Всего же в полицию обратилось с заявлениями о том, что их телефоны незаконно прослушиваются журналистами News of the World, около 1800 человек, среди них политики, звезды шоу-бизнеса и известные общественные деятели. В Британии корпорации Мёрдока News Corporation принадлежат газеты Times, Sunday Times, Sun и Sunday Sun. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Государственный симфонический оркестр Северной Кореи «УНХАС» удает в парижском концертном зале «Плиель» совместно с филармоническим оркестром «Радио Франции» концерт под управлением прославленного южнокорейского дирижера Чон Мён Хуна. Об этом общественном и культурном событии рассказывает его организатор, бывший министр культуры Франции Жак Ланг.
Я сам желаю établить хорошие отношения. Я очень хотел бы, чтобы Франция установила добрые отношения со всем корейским полуостровом. Я активно сотрудничал с Южной Кореей, в частности, содействовал возвращению в Корею манускриптов корейской королевской династии, которые в свое время, в конце 19 века, были похищены французскими солдатами. Помимо этого, 2 года назад, по поручению французского правительства, я ездил в Пхеньян, и по итогам этой поездки я предложил открыть в Пхеньяне французское бюро по двустороннему сотрудничеству. Это первый шаг в организации в Пхеньяне представительства Франции. Франция – единственная большая страна Европейского Союза, которая из-за ряда обстоятельств не признала правительство Северной Кореи. Именно поэтому я и предложил президенту Франции совершить визит в Пхеньян, чтобы начать строить отношения с Северной Кореей. Но все это не самое важное. Главное, я друг талантливейшего южнокорейского дирижера Чон Мён Хуна, который руководит филармоническим оркестром Радио Франции. И он сам, как гражданин Южной Кореи, хочет наладить контакты с населением Северной Кореи. Он попросил меня помочь ему организовать поездку в Пхеньян, что я и сделал. И в результате было принято решение пригласить в Париж 80 молодых музыкантов Государственного симфонического оркестра Северной Кореи. Они будут играть в Париже вместе с 80 французскими музыкантами под руководством Чон Мён Хуна. Это будет в каком-то смысле исторический, символический концерт. Это концерт мира между народами. Это, конечно, только этап. Нельзя изменить ситуацию на Корейском полуострове как по волшебству. Один концерт не изменит политическую ситуацию, но с точки зрения символики это важное событие.
Говорил бывший министр культуры Франции Жак Ланг. Южнокорейский дирижер специально летал в Пхеньян для подготовки этого концерта и там провел 3-дневные репетиции с северокорейскими коллегами. Унхас – один из самых молодых коллективов КНДР, ему всего 3 года. Другой оркестр из Пхеньяна, Национальный симфонический оркестр, уже однажды выступал в Европе и также дал несколько совместных концертов с южнокорейскими музыкантами, правда, в Пхеньяне. О том, как корейцы исполняют европейскую музыку, я беседую с музыкальным критиком московской газеты «Труд» Сергеем Бирюковым. Понятно, что в этой истории есть такое благотворное политическое измерение. Страна разделена, Корея, и любая совместная какая-то акция с участием представителей Северной Кореи и Южной Кореи, это, конечно, событие общественно-политическое. Тем не менее, есть тут, мне кажется, и музыкальная составляющая, поскольку Плиэль – это один из самых уважаемых концертных залов Европы. Как вы думаете, Сергей, будут ли распроданы билеты на сегодняшний концерт?
О, я не сомневаюсь. Будет дирижировать Мюн Кон Чун, или как там по-разному его называют, но мы привыкли вот к такому произношению его имени. Это корейский дирижер, всемирно знаменитый, который много сотрудничал с французскими оркестрами, и во всем мире замечательно, прекрасно знают, но уж в Париже тем более. Поэтому, хотя бы уже поэтому, там никакой проблемы с раскупаемостью, я думаю, не будет.
Корейские исполнители симфонической классической музыки популярны сейчас?
Да, очень, потому что это, ну, конечно, прежде всего речь идет о Южной Корее, которая давно уже в московской, скажем, консерватории, студенты из Южной Кореи, последние там лет 25, это совершенно обычное дело, это просто массовое явление, я знаю профессоров консерватории, моих, так сказать, друзей, у которых в классе находится по несколько даже человек из Южной Кореи, скажем, пианисты обучаются. Так же, как и японцы, так же, как и китайцы, вот эта часть мира, Юго-Восточной Азии, очень активно внедряется в мировую классическую академическую культуру. Вы знаете, что балетные люди из этих стран занимают первые места практически на всех самых серьезных балетных конкурсах, об этом Майя Плисецкая всегда с восхищением говорит, как они, ну, встроились в эту культуру. Замечательно. И то же самое, конечно, касается академических.
Чудовищно трудолюбивы, видимо, эти музыканты.
Да, они чудовищно трудолюбивы, и они, вы знаете, тут ведь одним трудолюбием не возьмешь. Было такое время, когда они брали трудолюбием, действительно. И тут надо снять шляпу перед их героизмом. Они попытались вступить, в общем-то, в чужую им культуру, и это не очень-то получалось, потому что если вспомнить там их игру лет 30-40 назад, то это была действительно, ну, такая хорошая ученическая игра. Но ясно было, что они осваивают технику, но еще не освоили совершенно дух культуры. А вот сейчас, когда, скажем, был последний конкурс Чайковского в Москве, и мы слышали там 17-летнего корейского пианиста, как он играл музыку Прокофьева, ну, это не просто виртуозная мастерская игра, это настоящая вдохновенная была игра.
Может быть, тут есть еще и дело, связанное с антропологическими какими-то факторами. Вот говорят же, что, скажем, темнокожие спортсмены сильны там в отдельных дисциплинах легкой атлетики, которые больше соответствуют их строению тела там и так далее. Может быть, вот эта мелкая моторика рук, которая развита у представителей Юго-Восточной Азии, играет свою роль? Как вы думаете?
Может быть. Я думаю, что здесь скорее все-таки дело в каких-то более тонких социальных вещах. Здесь, мне кажется, просто сочетание каких-то национальных традиций, действительно вот этого трудолюбия, когда люди привыкли свой крохотный клочок земли поливать, ну, таким потом, чтобы что-то на нем взросло и чтобы что-то сделать. И это традиция, действительно, перед которой снимаешь шляпу. Мне кажется, это отсюда идет.
В программе концерта традиционная корейская музыка, вот это, видимо, и такая политическая, общественно-политическая часть этого вечера, и кроме этого произведение Сен-Санса и первая симфония Брамса. Можно судить о том, почему именно они выбраны?
Ну, может быть, они уже это играли, я не знаю, там у себя, хотя я знаю, что в Северной Корее существуют какие-то сложности. Я помню времена своей юности, когда, помните, был такой журнал «Корея». Вот, и в частности, я помню, там была очень суровая критика западной буржуазной музыки с номерными сочинениями. То есть они считали, что музыка может быть только программной, и может быть она посвящена каким-то замечательным революционным свершениям корейского народа. А вот симфония номер один или квартет номер пять – это вот типичное проявление такого буржуазного подхода формалистического. Ну, наверное, с тех пор поменялось.
Я послушал выступление симфонического оркестра и большого вообще оркестра УНАСУ из КНДР. Вот я совсем не специалист в классической музыке, уж тем более не специалист в корейской музыке. А у них очень широкий репертуар, они поют и вот эти политические песни, вот они исполняют какие-то композиции такие народно-ковбойского, что ли, жанра, такая сильной азиатской такой ноткой, и вот они играют такую европейскую классику. Меня поразило абсолютно, как мне кажется, виртуозное владение инструментами, то есть они все виртуозы и профессионалы. И связано это, конечно, с тем, что они там с утра до вечера этим занимаются. Однако мне кажется, что оборотная сторона вот этого холодного профессионализма – это некоторая холодность этой виртуозности. Там нет души. Я могу быть прав или нет? Как вы считаете?
Вполне можете быть правы. То, что я вам сейчас сказал об игре вот того южнокорейского юного конкурсанта, который был на конкурсе Чайковского, там была абсолютно трепетная, абсолютно артистически зрелая игра. Но это Южная Корея, они имеют гораздо больше контактов с миром. Возможно, в Северной Корее этого сейчас нет. Но я не исключаю, что при том они занимаются вполне тщательно, и именно технической стороной дела вполне овладели. Точно так же играли и южнокорейские музыканты лет 40 назад.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 13 марта я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» во Франции Елизаветой Алисовой, были московский музыкальный критик Сергей Бирюков и бывший министр культуры Франции Жак Ланг. В Париже выступают северокорейские музыканты. Записи произведений Сен-Санса и Брамса в их исполнении пока еще раритет на музыкальном рынке. Поэтому в завершении итогового выпуска программы «Время свободы» за 13 марта 2012 года, на котором работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский, Олег Львов, а также автор ведущей программы Андрей Шарый, прозвучит фрагмент новогоднего выступления этого самобытного коллектива. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно. Решение об исключении правовой инициативы по России из реестра иностранных некоммерческих...
Я сурово осуждаю это преступление. Считаю, что его...
По словам родственников задержанного, перед операцией он сообщил врачам,
следствие
что его
заявило,
избили.
Что Мадаев и Пянзин – члены банды Адама Асмаева.
Мэрии считают возможным вернуться к рассмотрению федерального закона...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».